На сегодня Африка – это 55 государств, 10 тысяч разных народов и национальностей. Это континент с населением в 1 400 000 000 человек. Африка – это 30% мировых ресурсов, которые, кстати, еще не до конца исследованы и распределены. Африка нуждается в нас. Мы нуждаемся в Африке. Для Африки Путин, русские – символы свободы и сопротивления. Да, Россия недвусмысленно претендует на роль мирового глобального лидера. Пока еще претендует. Когда мы, возжелав стать европейцами, бросаемся в неистовые подражательства, льстясь и унижаясь, кривляясь и подобострастничая, мы обращаемся в жалкую пародию на европейцев, вроде наших английских олигархов или золотой молодежи на выезде. Впрочем, не только их, конечно. Вся страна наша в такие моменты выглядит кретином в чужих одеждах, и наше искусство тоже выглядит позорно. А когда мы, расхотев быть европейцами, идем на сближение с Африкой, с Азией, с Китаем, со всеми разноцветными, буйными, плюнутыми, а заодно и вступаем с европейцами в злое противостояние, вот только тогда мы и начинаем выглядеть настоящими европейцами, и даже лучше их, и все искусства наши расцветают. Да, для западного мира русские, впрочем, как и украинцы, являются белыми только по недоразумению. Надо это, наконец, понять и запомнить. Мы для них какие угодно – желтые, черные, красные, но только не белые, не цивилизованные. Ну ничего, у нас много друзей в мире, которые считают, что сверхлюди и единственные носители гуманизма среди белых – это русские. В отличие от высокоцивилизованных грабителей, кидал и фарисеев. В сущности, подавляющее большинство человечества – наш друг и партнер. А не эти вот европейские поставщики железяк на Украину и американские лакеи на побегушках. Как славно, как верно, как долгожданно, что мы снова вступили на этот путь дружбы с Африкой. Русский след, не поверите, фигурировал в 7 африканских переворотах недавних, где один за другим ко власти приходили лидеры, начинающие сотрудничать с Россией. Да, все это делалось тайно, не вполне публично, но это было началом реанимации великой африкано-советской дружбы. И вот мы, проведя русско-африканский саммит, вышли на новый этап, открывающий великолепные перспективы. Африка нуждается в нас. Мы нуждаемся в Африке. Для Африки Путин, русские – символы свободы и сопротивления. И, конечно же, Советский Союз – огромный, живущий, незабвенный символ. Сложно было не обратить внимание, как на встрече африканских лидеров с нашим лидером в Санкт-Петербурге при упоминании об учебе в Советском Союзе многие начинали улыбаться. Вдруг выяснилось, что едва ли не половина вот этих вот африканских лидеров понимает русский, хотя публично они этого не выказывали.
Среди нашей команды есть те люди, которые учились здесь, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Он был в Баку, а вот другой мой коллега, вот тот корпулентный мужчина, он тоже учился в Советском Союзе. Так что, видите, мы действительно непосредственно связаны с Россией. Хочу сказать президенту Владимиру Путину, что вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья, мы братья. И мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в нашей борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ. Мы стали этим народом благодаря вам. Не можем это забыть.
На саммите, в официальных выступлениях и в кулуарах Советский Союз упоминался неоднократно, в том числе в самом лучшем и высоком контексте нашим президентом. Лидеры африканских стран говорили о тех прежних связях с искренней ностальгией, цитировали Ленина и слово «советский» произносили в исключительно позитивном контексте. Давайте вспомним, о чем они говорят, а то мы сами, кажется, подзабыли. Дома на полке у меня стоит многотомная, огромная советская книжная серия. Вглядываясь в корешки, я читаю: «Избранные сочинения писателей тропической Африки», «Избранные произведения писателей Северной Африки», «Избранные произведения писателей Южной Африки», «Избранные произведения поэтов Африки», «Избранные произведения драматургов Африки». И еще красивый в отличных твердых обложках многотомник «Африка. Литературный альманах». Там можно было следить за африканской литературой, не слишком отставая по времени. В детстве я был очень любопытен, в том числе и особенно к африканской поэзии. Впрочем, как и к их документальным повестям о том, как они мрачно живут, а потом совершают очередную антиколониальную революцию. Это увлекало. Уровень там был вполне приличный, и если судить по состоянию светской литературы, Африка росла и училась на глазах. Впрочем, речь даже не про Африку, а как раз про нас. Вы только вообразите себе объемы работы, которые проводилось здесь, в Советском Союзе. Только в одном этом литературном направлении. Это же армия редакторов, переводчиков со всех языков, людей, которые следят за литературой целого континента и своевременно отбирают самое важное и самое лучшее. В десятках стран. Это ж целый умный институт должен был на это работать десятилетиями. Никакая, например, Франция, выкачивающая из африканских своих колоний все соки, ничем подобным не занималась, только мы. Советский гражданин был, известное дело, раздражен, что не мог из-за цензурных ограничений прочитать Генри Миллера и Эммануэль. Но почему-то никто ни разу не сказал о том, что в 1991 году нас одномоментно отключили от литературы целого континента, потому что ее, африканской литературы, с тех пор, конечно, практически не переводили. Мне скажут: а это будут читать? А вы что, это читали, чтобы судить? Или спрошу иначе: а вы что, до сих пор собираете серию романов про Эммануэль и Джеймса Бонда, которые в 90-е рвали с руками? Все меняется, и вчера казавшееся скучным и лишним завтра может вызвать острое любопытство. Африка интересна, Африка живет, дышит. Она, увы, еще и непрестанно воюет, она развивается. И она, конечно же, вспоминает, как славно было дружить с этими русскими, с этими советскими. Мы ведь еще им, сотням, если не тысячам африканских поэтов, писателей, драматургов, публицистов, гонорары платили. Им, может, никто в мире не платил, включая собственных издателей, а Советский Союз платил и щедро платил. И это лишь один пример, хотя в сферах экономики и медицины, науки и образования, а также военного дела таятся еще более обескураживающие примеры немыслимой, потрясающей объемами и щедростью помощи русских советских. В советские годы мы построили там 300 объектов промышленности, более 1000 объектов инфраструктуры, сотни школ и больниц, несколько научных центров. В 90-е нам показалось, что все это лишнее, что мы грабили сами себя. О, если б сравнить, насколько мы были ограблены тогда при советах, помогая Африке, с тем, сколько из нас в последующие годы выкачали на Запад. При всем том, что Запад нам нисколько за это не благодарен, а вот зерна, посеянные тогда в Африке, они взошли, они помнятся. Безусловно, русско-африканские отношения начались несколько ранее революции 1917-го. Были и русские консульства в некоторых африканских странах, и русская военная помощь Эфиопии, когда они в 1896 году смогли разгромить своих колонизаторов, итальянцев. И в этом им очень помогли русские военные советники. Но в советские времена все эти контакты были предельно масштабированы, систематизированы, увеличены в десятки, в сотни раз. За все время в Эфиопии до 1917 года побывало, скажем, несколько десятков русских казаков и офицеров. За советскую эпоху до 1991 года по всей Африке успели повоевать и послужить интересам Советского Союза десятки тысяч наших военных советников и наших солдат, не считая десятков тысяч гражданских специалистов из Советского Союза. Египет, та же Эфиопия, Ливия, Алжир, Ангола, Намибия, Мозамбик, Сомали. Везде работали, строили, обучали и, если надо, воевали русские советские. Давайте вспомним, как это начиналось и поймем заодно, чего нам это стоило. На саммите «Россия-Африка» присутствовал в числе прочих президент ЮАР. Сирил Рамафоса не только президент страны, он и президент Африканского национального конгресса, АНК. Это не только правящая партия ЮАР последние почти 30 лет, но и старейшая из ныне существующих политическая организация чернокожих на Черном континенте. А знаете, когда впервые президент АНК побывал в нашей стране? В 1927 году. Джазая Чангана Гумеде, тогдашний президент АНК, посетил Советский Союз специально на празднование десятилетия Октябрьской революции. Но, понятно, приезжал не только ради круглой годовщины событий 1917 года. А произошел этот визит в том числе потому, что в январе 1921 года исполком Коминтерна принял решение создать комитет по негритянскому вопросу. Никакого расизма в этом не было. С этого решения и началась вся советская политика по поводу Африки. В 1921 году, повторяю, задумайтесь только, Владивосток еще занимали японские интервенты. Россия лежала растерзанная, но большевики и Ленин думали далеко наперед. Собственно говоря, в прямом смысле на 100 лет вперед. Мы как раз нынче способны пожинать плоды тех решений. В феврале 1921 года возникла Южно-Африканская коммунистическая партия. В ноябре 1922 года представители этой компартии, одной из старейших компартий мира, кстати, и старейшей компартии Африки, впервые побывали в Москве. То есть эти представители Африки приехали в Советскую Россию еще даже до официального учреждения Советского Союза. Безусловно, в 20-е годы Советский Союз был еще слаб для большой игры в Африке. Да и в 30-е у нашей страны было слишком много проблем, чтобы активно заниматься геополитикой на Черном континенте. И тем более в годы Второй мировой, Великой Отечественной. Но все эти десятилетия Советский Союз с Африкой работал. Первое дипломатическое представительство нашей страны в Притории, столице Южной Африки, открылось в феврале 1942 года. Сами знаете, что у нас было в том феврале. Немцы еще Москву бомбили, но Сталин тоже думал далеко наперед. Посылал дипломатов на самый юг Черного континента работать. Историк Алексей Волынец в связи с этим напомнил. В самом конце 19 века царское министерство иностранных дел тоже просило открыть дипломатические представительства в Притории, а заодно и в Марокко. Но премьер Витте тогда ответил, цитата, что «С упомянутыми странами наше отечество не ведет никаких торговых отношений, вследствие чего торгово-промышленное значение предложенных к учреждению консульств вовсе не может быть принимаемо во внимание». Конец цитат. В итоге до англо-бурской войны русские дипломаты в столице будущей ЮАР так и не появились. А появились, повторяю, только в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. Чтобы понимать, что такое Африка была тогда, достаточно вспомнить один факт. Накануне Второй мировой войны в Африке формально независимой была лишь одна крошечная Либерия. Все остальные страны, все, были колониями. После Второй мировой войны суверенной стала, наконец, Эфиопия, освобожденная от итальянской оккупации. И вот, восстановив в очередной раз разрушенную страшной войной страну, нашу страну, мы включились в африканскую историю в полную силу. Расцвет этой деятельности пришелся на хрущевские, особенно на брежневские времена.
Только действительно свободный народ, народ, одержавший победу, может отмечать свои праздники так радостно, широко и уверенно. Аддис-Абеба, площадь революции. Советский Союз связывает с социалистической Эфиопией договор о дружбе и сотрудничестве. Империализм рассчитывал задушить революцию. В трудный час СССР и страны социалистического содружества, верные интернациональному долгу, оказали Эфиопии решительную поддержку. У Советского Союза нет и не может быть никаких особых интересов в Африке. Он не ищет там никаких выгод для себя. Мы заинтересованы в добрых отношениях, в развитии сотрудничества, в обмене культурными ценностями. Мощные тракторы с маркой «Сделано в СССР» на полях африканских стран – это не только подъем целинных земель, это ликвидация отсталости, начало коллективной работы, рождение рабочего класса. И когда открывается новый завод или новый госпиталь, построенный при содействии Советского Союза, это еще одна добрая примета в новой жизни Африки.
Тем не менее, еще раз повторим, фундамент по Африке серьезно закладывался до эпохи Хрущева. Вся хрущевская деятельность по деколонизации Черного континента во многом стартовала через фонд помощи левым рабочим организациям при Румынском совете профсоюзов. Да-да, вы не ослышались. Именно через эту организацию в 50-е и 60-е годы финансировались все первые антиколониальные партизаны Африки. Мы их финансировали. Но создали этот фонд в 1949 году по приказу Сталина в рамках возрождения Коминтерна. Только не в форме одной организации, а в виде гроздья организаций, формально независимых от Москвы. Там был и Коминформ изначально в Белграде, и вот этот фонд в Бухаресте. Именно через этот якобы румынский фонд Советский Союз в 50-е годы прошлого века не только входил в колониальную Африку, но и привлекал к этому делу своих союзников от ГДР до Китая. Китай, который сейчас весьма активен на Черном континенте, начинал свою африканскую эпопею, именно участвуя в софинансировании антиколониальных партизан через этот профсоюзный фонд. В кавычках, конечно. Напомним, что в 60-е годы одна за другой африканские страны не без нашей в самом широком смысле помощи получили независимость. Африканские лидеры, такие как Агастиньо Нето, Ангола, Мариан Нгуаби, Конго, Менгисту Хайле Мариам, Эфиопия, Сиад Барре, Сомали, приняли советскую модель социализма. Но вообще практически вся Африка была в той или иной степени левой, антикапиталистической, антизападной. Да, не всегда и не во всем наша работа была там удачной. Но с другой стороны, а что, европейцев и американцев там ждала удача? Нет. Их выдворяли и выдворят оттуда однажды окончательно, а нас, напротив, зовут. Ну и Китай, конечно же, зовут. Просто в отличие от нас, Китай в предательском 1991 году не бросил свои проекты в Африке и дошел от инвестиций к дивидендам. Но теперь и мы после провала 90-х взялись нагонять свое. На сегодняшний день Африка – мировой лидер по темпам роста потребления природных ресурсов, продовольствия, промышленной и иной продукции. Население континента стремительно растет. Через 15-20 лет Черный континент будет определять демографическую картину мира. К 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов 700 миллионов человек. А большую часть прироста популяции обеспечит Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Нигерия и Танзания. На сегодня Африка – это 55 государств 10 тысяч разных народов и национальностей. Это континент с населением в 1 400 000 000 человек. Африка – это 30% мировых ресурсов, которые, кстати, еще не до конца исследованы и распределены. 60% жителей Африки сейчас – это люди моложе 25 лет. Уже сегодня потребительский рынок Африки растет семимильными темпами. Каждые 5 лет он увеличивается вдвое. В ближайшие годы всем товарным промышленным потокам нужно будет существенно переориентироваться на интересы африканцев. Надо торопиться и нам. Так зачем нам Африка, спросите вы напрямую? Во-первых, Африка не любит тех, кто сегодня помогает в войне против нас. В целом для Африки Европа и США – это зло. Это японцы не помнят, кто разбомбил Хиросиму и Нагасаки, а в Африке помнят, кто вывез 10 миллионов черных рабов через океан. И если бы только это они помнили. Это ненависть, отличная, горючая в нашем сложном мире. Мы должны вспомнить, как с этим горючим работать. Во-вторых, в условиях санкций против России необходимо искать новые рынки сбыта для энергоресурсов, сельхозхозяйственного сырья и несырьевого экспорта, промышленной продукции и технологий. А решать эти задачи без сотрудничества с Африкой нереально. Как у нас дела на сегодня? Основой российского экспорта в Африку в настоящее время являются минеральные продукты и так называемые секретные товарные группы – вооружение, боеприпасы, самолеты. Ну и, само собой, мы поставляем в Африку зерновые культуры, растительное масло, а также аммиак, изделия из меди, лесоматериалы и радиолокационную аппаратуру. Для России, безусловно, выгодно инвестировать свои ресурсы в развитие инфраструктуры в странах африканского материка. Строительство портов, железных дорог, автомобильных дорог, электрификацию, сельское хозяйство, здравоохранение. В общем, во все те сферы, в которые десятилетиями вкладывал Советский Союз. И та инфраструктура, к слову сказать, помогает нам торговать и сегодня. Африка, как известно, нереально одарена природными богатствами. Мы об этом и говорили. После распада Советского Союза наша страна потеряла доступ к очень многим ресурсам. У нас в дефиците, между прочим, марганец, хром, бокситы, ряд редкоземельных металлов. У нас их просто нет, а у них есть. Сегодня из Африки уже поставляются в Россию так необходимые для нас марганцовые руды и оксид алюминия. Африка занимает первое место в мире по залежам кобальта, без которого немыслимы военная промышленность и зеленая энергетика. В африканских недрах находятся значительные запасы лития, тантала, необия, элементов, чрезвычайно важных для высокотехнологичных отраслей. И еще, африканские страны – это 25% голосов в ООН. Это еще и политическое влияние, в котором мы, белые, только по недоразумению, так нуждаемся. 55 голосов в ООН у Африки. И, увы, за американскую резолюцию по Украине проголосовало 28 африканских стран. Представить ситуацию, что во времена Советского Союза большинство африканских стран проголосовало бы за антисоветскую резолюцию, невозможно. Да, какие-то страны, вышедшие из-под нашего контроля, могли, но 28 – нет. Брежнев заплакал бы, узнав, до чего мы довели африканцев своим невниманием. Впрочем, все поправимо. Все поправимо, если работать.
Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям.
Планируется открыть, сказал Путин, филиалы российских вузов в Африке, а также увеличить набор африканских студентов в российские университеты. Мы добиваемся открытия логистического центра в одной из стран африканского континента. Кроме того, Россия осуществляет энергетические проекты в 30 странах Африки, сказал наш президент. Россия готова рассчитываться в национальных валютах с африканскими странами, так он сказал. Ведется работа по открытию в российских СМИ в Африке, сказал президент. Да, Россия недвусмысленно претендует на роль мирового глобального лидера. Пока еще претендует. Следующая остановка, кстати, Латинская Америка. Там, надо сказать, многие тоже помнят Советский Союз. Мы и там поработали в 20 веке отменно. Но об этом в другой раз. Сегодня же зафиксируем для себя, когда африканские делегации встречают нашего президента овацией, они встречают сразу и его, безусловно, уважаемого лидера мировой перезагрузки. Но вместе с ним встречают и Брежнева, и Хрущева, и Сталина, и Ленина, и всех тех переводчиков стихов и поэм, военных специалистов и простых бойцов и офицеров, медиков и строителей, что вложились тогда в то, чем сегодня мы сможем пользоваться. Будем им благодарны, всем перечисленным. Выученные советские уроки должны нам продиктовать новую модель поведения. У нас в Африке нет ни одной своей военной базы. Они были. Мы все их закрыли. В те годы, когда наивно думали, что мы умнее Ленина, Сталина и Брежнева. Теперь, надеюсь, поняли, что не всегда умнее. В Африке были 4 лаборатории, где мы работали с местными инфекциями. Что мы сделали с этими лабораториями? Мы их, не поверите, отдали американцам. Такие мы были щедрые. И они там с тех пор работают, пользуясь мощнейшими советскими наработками. Но мы, увы, по-прежнему не вполне понимаем, что такое Африка. Мы забыли про современную африканскую культуру и всей страной плачем, что у нас не продается Стивен Кинг одномоментно с этим. Мы не знаем африканского кино, мы не знаем африканской живописи, мы не знаем африканских артистов, мы не знаем африканской литературы. Мы по-прежнему живем в ориентированном на Запад и только на Запад мире. У нас в СМИ, в наших российских СМИ, новостей про Польшу больше, чем про 55 африканских стран. Доля новостей об Африке, если про дни саммита не говорить, в российских СМИ колеблется в районе 0,1-0,5% от общего объема информации. Мы просто отключили себя от целого континента. При этом мы уверены, что живем век информации. Нет, не живем. Если мы хотим выжить и стать в числе мировых лидеров, а мы хотим, иначе нас сомнут, нам придется меняться. Нам всем придется меняться.